Лекция будет называться «Подсознание Кришны». Вот есть сознание Кришны, а есть подсознание Кришны. Что имеется в виду? Давайте рассмотрим, что такое сознание, что такое подсознание, как люди вообще об этом говорят. Вот есть сознание, то, что мы вот мысли, а есть подсознание, что-то вот, что-то подсознательное, ну практически что-то такое вот меня толкнуло, и я даже сам не хотел этого делать, а вот оно подсознательно как-то выплыло. То есть как бы помимо моей воли. Это очень похоже на то, что Господь вместо меня действует, очень похоже, да? Что об этом говорят ученые насчет сознания подсознательного? Неизвестно, как они там считали уже. Работа, ну есть единицы измерения, там джоули, килоджоули, там есть единицы сознания или единицы там скорости протекания мыслей в бит-информациях. Вот. И вот, не знаю, как они там считали, но считается, что вот общепринято такое мнение, подсознание 4 миллиарда бит-информации, то есть проходит за секунду. То есть оно работает. Оно работает. А сознание 200 тысяч. И вот 200 тысяч, конечно, как-то ну, бледно смотрится по сравнению с этими. Причем они работают одновременно. Одновременно. Они работают. Они работают, то есть выдают мысли. Мысли, образы, которые являются пультом управления. Потом уже появляются у нас слова, действия какие-то. И вот эта вся машина куда-то идет. Ну и угадайте, что будет, если сознание не согласится с подсознанием. Кто победит? 4 миллиарда бит информации или 200 тысяч? Конечно, победит 4 миллиарда бит информации. То есть это... Но... Само подсознание, это как бы мы, смотрите, мы все наоборот. Сознание, оно видит, что в окружающей среде, вот. Причем это зависит от органов чувств, оно перерабатывает. Потому что глаз закроешь, вот уже меньше информации, вот уже ничего ты не дослышал, не договорили. А подсознание каким-то образом знает, как-то и без наших органов чувств, она как-то обходится каким-то образом и знает гораздо больше. Это, говорится, интуиция, причем она есть у всех. Делали такой опыт, эксперимент, я уже о нем рассказывал. Мне рассказывал участник эксперимента, не участник, даже, а организатор, тут легендарный Анатолий Антонович, собирали народ прямо с улицы, ну не с улицы, знакомых, так просто так кто-то не пойдет, и брали там кусок меди к спине, не прикладывали даже, не доходя, и там осциллограф показывал какую-то кривую, к другому тоже кривую, на брусок стали по-другому реагировалось, то есть мое тело каким-то образом знает, что там за спиной, органы чувств тут ни при чем. Вот такое подсознание, оно оказывается не просто перемалывает больше информации, оно оказывается еще в курсе дела. Вот. Ну и в религиях это называют Кришна. Наверное, это есть Кришна. Это работа Кришны, он каким-то образом фиксируется. На самом деле фиксируется не его работа, а фиксируются следы его работы. Потому что, ну, например, вот нельзя зафиксировать вот эти микроэлементы, там, лептоны, мезоны всякие, да, но есть такие, или там протоны даже, вот, но можно зафиксировать их следы. Вот пузырьковые камеры, вот ученые смотрят, там раз какой-то след прошел. Самого его не видно, маленький, быстрый, не ухватишь. А вот след, который наставляет, да. И вот то, что мы фиксируем вот эти биты информации и все такое, это следы какой-то деятельности, разумной. И, наверное, нематериальной. Это просто такая кисточка, которая по материи как-то рисует. Саму кисточку мы не видим. Не видим. Ну, наши органы чувств не видим. Но мы видим следы. И так что можно сказать, что вот это подсознание, это и есть Господь, но это следы его. Что на самом деле там задумал, как он там рисует, и картину мы не знаем. И поэтому мы не знаем, мы знаем, что вот это так. Потому что то, что сознание Кришны. Что такое сознание Кришны? Это когда 200 тысяч вот этих вот байт согласны с тем 4 миллиардами. Вот когда они согласны, это называется сознание Кришны. И вот когда они согласны, происходит чудо. И оказывается, это достаточно редкое явление, когда они согласны. Редко-редко бывает. Практически свято. Всегда появляется чудо. Чудо. Почему? Потому что обычный человек, как это говорится, Прабхупада не раз там пишет в Бхагавад-гите, не только в Бхагавад-гите, в комментариях в основном, что Господь не лишает нас маленькой толики независимости. Вот это 200 тысяч, это маленькая толика независимости. Вот не лишает у нас их. И мы можем по-своему захотеть поступить. Захотеть поступить, это значит не согласиться с Господом. Он нам предлагает проект, мы с ним не соглашаемся, и чудо не происходит. Почему? Потому что мы хотим контролировать. Мы хотим вот этой логикой, 200 тысяч, это логика, раз, что-то не сходится, а зачем оно будет, а что мне это за это будет, а что люди скажут, вот так вот. Он говорит, какая логика? Твоя логика не может объять эти миллиарды. Он говорит, не хочешь, раз не может объять, это как это же? То есть это называется отсутствие веры в Господа, который в сердце. Нет, так нет. И тогда, дело в том, что мое сознание приблизительно в курсе дела. Но это настолько грубо, настолько топорно. Это как вот рисунок такой, причем такой не рисунок, а набросок такой, какой шарж какой-то. Хари Кришна. Шарж и с объемным вот человека, да, с объемным человеком, со всеми его там капиллярами, сосудами, с мозгом, с телами тонкими. Вот примерно вот это 4 миллиарда, это что-то живое, а этот набросок. И я в результате все-таки по факту я сталкиваюсь с тем, что предупреждал меня Господь. Он каждому говорит, что он хочет, я он предупреждал. Я хочу это отформатировать и следить и, контролировать этот процесс. Мой контроль заканчивается тем, что я беру все-таки из этих 4 миллиардов и оставляю из них, 200 тысяч. Если я гений, да, гений. Обычно люди до этого не доходят. И мы имеем то, что имеем. Имеем просто не ситуацию, которую нам предлагал, прекрасную ситуацию Господь, а инвалида, который остался от этой ситуации, понимаете, обкарнали вот так вот всего. И она, конечно, работает не так, как должна была работать вот это. А если я просто безапелляционно соглашаюсь, то тогда получается что? Получается чудо.
Проводок надо срочно.
Срочно, вот он. Ага. Так. О. Я подожду, когда это. А? Тема подсознания Кришны. Да, все работает, да. Да, есть сознание. Да, мы глубоко сегодня копаем. Мы сегодня залезли в святую святых, в подсознание Кришны. Да. Вот. Так, на чем остановились-то?
Чудо.
Да, получается чудо. А это чудо, знаете, мы не совсем понимаем, что такое. Чудо — это когда просто получилось. Когда у меня все есть, и ничего мне за это не будет. Да? Вот это чудо, потому что обычно за инициативу наказуемо. И вот наша обычная, причинно-следственная, отвратительная жизнь – это наказание за нашу инициативу. Инициатива, а несогласие вот с теми 4 миллиардами вот эта бит-информация, вот то, что Господь нам говорит – мы не соглашаемся с ним, мы проявляем свою инициативу. На самом деле это трусость, потому что взять его так вот, причем мне абсолютно ясно, что да, это так. Я вижу оптом вот эти 4 миллиарда, понимаю, как это прекрасно бы так, кто я, мне же рассказали, кто я сам про себя узнал, кто я, какие-то там тесты, и вот такое прекрасное, разве не могу я так благородно поступать, разве я могу так рисковать, разве я это, я еще толком не понимаю, я вообще считаю себя не то что человеком, понимаете, вот это просто туловище, боже мой, то есть если человек не живет, если человек не живет категориями вечности, он не может быть в сознании Кришны, он не может поступать благородно, у него комплекс неполноценности, Жить в категории вечности, это даже, знаете, не считать себя человеком. Вот у нас говорят, о, человек, это так здорово, это так круто. Это вообще финал апофеоз всей вот этой. Ну, я в прошлый раз говорил, что это человек очень подозрительное существо, вообще похоже какое-то неудавшийся, да, помните, я говорил, ну, эксперимент генетический какой-то не удался. Вот. Ну, не будем говорить, будем считать, что мы удались, раз уж нас позволено жить. Но правильно будет сказать, что не человек живет духовной жизнью или проживает духовной жизнью, а духовное вечное существо получает опыт человеческой жизни. И все. И человек не финал апофеоз, а потом куда-то. А есть какие-то полубоги. Мы говорим, ой, да что там полубоги, они отдыхают. Вот человек, вот это, да. Откуда ты это знаешь? Откуда ты это знаешь? Кто-то тебе это сказал? И вообще, если как сделать раба или повелителя, то есть как сделать из нормального существа, любящего, ну, внушить ему комплекс неполноценности. Комплекс неполноценности и мания величия – это одновременные вещи, две стороны медали. То есть как только у меня комплекс неполноценности, я начинаю чем-то гордиться, совершенно глупым. Вот гордость это, и вот ему человек это звучит гордо, ну звучит дальше. Итак, сознание-подсознание. Сознание-подсознание. Если перенести это на структуру общества, подсознанием назовем огромную массу народа, который вот живет, огромный, миллиард там вот живут. И сознание, вот сознание, потому что все зависит от сознания, все зависит от руководителя. И сознание, вот, допустим, наша руководящая элита, которая, ну, как бы, она какая-то странная, эта элита, да? И вы знаете, элита не согласна с мнением народа. Мало ли что там народ, он же глупый, этот народ. Вот интересно. Знаете, что интересно? Если верить в Шри Упанишад, то в мире совершается то, чего люди хотят. Желание всех осуществляется. Я говорю о материальных, обычных желаниях, не каких-то там духовных, а обычных. А что хочет обычный человек? Он хочет, ну, чтобы не было войны, чтобы все было нормально, все было как-то гармонично, все хорошо. И это огромное количество народа хочет. А что хочет элита? Которая явно враждебно относится к народу или к народам. К народам. Вот смотрите, такой факт. Мы настолько разучились думать или привыкли, что так вот оно по факту. Например, вот семья там Романовых. Понимаете, просто семья и в ее распоряжении в семье целый народ. Потом пришли там Рюриковичи, то есть наоборот там все было, да? Потом пришли Рюриковичи или какие-то там бурбоны. Вот какие-то там бурбоны непонятные. Бурбоны, просто семейка. И вот они этот народ по наследству передают, как это, как майно какое-то, да? И мы думаем, это нормально. А что же там нормального? Потому что эти бурбоны, или Романовы, или кто-то, они вовсе не озабочены, они просто как рабочая скотина. И главное, чтобы эта скотина не начала думать. Потому что если скотина начнет думать, оно перестанет быть скотиной, и я буду такая же единица, как и вот они, и хозяйство просто разбежится на глазах у меня. Понимаете? Вот точно так же. Наше сознание воюет с подсознанием. Подсознания много, но мы говорим нет, нет, нет. В общем, ничего хорошего с этого не выходит. Очень похоже. Но вы знаете, все равно, как же так получается? Ведь Господь не учитывает, сколько погон на тебе одето и сколько там тилок на тебе нарисовано. Он ко всем относится одинаково. Целая глава есть в Шримад. Господь ко всем относится одинаково. То есть все желания существ равноценны, в том числе там, не только человека. Ну, возьмем только человечество. Да. Давайте. И что получается? Огромная масса населения хочет жить просто нормально, тихо, мирно и в любви. И какая-то маленькая часть населения все равно держит штурвал. Как это может быть? А это может быть так, что искусственно, ну, с помощью СМИ, с помощью средств массовой информации, вот этот народ заставляют хотеть чего-то другого. И мы просто ведемся на это, а вот если бы мы не велись на это, вот не было бы войны, понимаете? И вот потому что вот этот весь народ не в сознании Кришны, а в сознании администрации. И что администрация это сделает, народ так думает, и мы имеем по факту вот эти вещи. Ведь война началась не сразу. Сначала просто театр, потом вот это, потом потихоньку. Чем больше масса народа, смотрите, все по шастрам получается. Чем больше начинает верить в это, а некоторые потом начинают уже хотеть войны, и тогда война получается. Кто тебе виноват? И вот мы сейчас разберемся с этим. Я сейчас прочитаю одного человека. А знаете, не скажу. Я сейчас буду читать некоторые выдержки замечательных людей. А тут есть я, замечательный человек, Шрила Прабхупада, Ошо, и вы не отличите. Почему? Потому что если сейчас скажу, это знаете, как я раньше был такой журнал «Крокодил». Там двое стоят, и ну, нарисован такой лифт, и такой мужчина, такой пузатый, у него выпеченная губа, в общем, ну, то есть видно, что с гордостью у него все в порядке, и двое говорят, один другому говорит, смотри, какая отвратительная рожа. А другой говорит, ты что, это же наш начальник. Он, да, говорит, какое глубокомысленное лицо. То есть, когда мы, а если мы знаем, кто это, у нас в голове картинка меняется. А сознание Кришны, ты должен собственный вывод сделать, а не просто навязанный тебе. Вот. И поэтому пускай Кришна комментирует изнутри, нравится вам это или нет. Я не буду говорить, кто это сказал. Я делал такой эксперимент. Прочитал Оша, не Оша, а этого, Макиавелли. Такая революционная, прямо шух, волосы дыбом встают. И говорю, вот это Шрила Прабхупада. Какая глубина Шрила Прабхупада. Я говорю, это Макиавелли. Да? А ну еще раз прочитай. Прочитали. Ты знаешь, это неавторитетно и подозрительно. Ну, понимаете, это же гипноз, как действует вот имя там лидера и все. А думать ты вообще будешь сам? Твоя думалка, это значит, у тебя вот Прабхупада прав, этот не очень, этот вообще нельзя с него слушать, опасно. Заразишься и потом не отмоешься. Вот, понимаете? Такой критерий. Поэтому я не буду говорить, кого я зачитываю. Хотя могу. Ну ладно, этого скажу. Других не скажу, потому что многих читаю. Это Брюс Липтон, доктор философских наук. Лекция называется «Для опоздавших. Подсознание Кришны». Итак, если мы спросим обычных людей, не всемирно известных политиков, а обычных людей, чего они хотят от жизни, то все они скажут примерно одно и то же. Жить в мире, в гармонии, быть полезным, не видеть болезни и насилия. Это еще не все. Это еще не конец цитаты. Такие советы даст вам любой обычный человек. И на самом деле, именно такую реальность они могут создать, если мы дадим им информацию о том, что они творцы этой реальности. Наши желания творят реальность. Наши желания, но нам рассказывают, чего нам желать. Нам рассказывают, что нам очень срочно. Вот. Мир может измениться очень быстро, поскольку мир отвечает на наше убеждение. Мир может измениться очень быстро, поскольку мир отвечает на убеждения большей массы обычных людей, а не большой группы лидеров мира. Да? Серьезно, замахнулся, да? У обычных людей есть огромная власть, которая сейчас становится доступна им, потому что они обретают новое знание и понимание того, что, как мы можем действовать. Огромная власть. Что такое огромная власть? Вера. Я уже говорил, там вот эти нейроны, вот эти там связи, все такое. И мы забыли, что мы творцы. Но мы не перестаем быть творцами. Но нам рассказывают, что мы не творцы, мы просто вот нам надо от страха что-то пожелать. Мы творим эту ситуацию, которая кому-то нужна, вот, и с нас вот немножечко имеют. Например, замечательный, это есть Баладжи, знаете Баладжи, да? Самый крутой бизнес сейчас в мире практически. Просто поставили Мурти, тысячи людей круглосуточно идут. И он исполняет материальные, правда, желания, но исполняет. Кто их исполняет? Просто все верят, весь мир верит, вот это Баладжи, это так, Господь вот так вот стоит. Понимаете? Вот в таком режиме как бы нас вот имеют, понимаете? Сказали, нет, это он, но наша вера куда-то привязывается, и мы туда еще и ходим. И этой же силой пользуется, понимаете? Этой же силой. Господь. Итак, у обычных людей есть огромная власть, которая сейчас становится доступна им, потому что они обретают новые знания и понимание того, как мы можем действовать, что наши убеждения творят новую жизнь. Понимание, что мы можем изменить наши убеждения, что мы можем создать новую жизнь. Вот человек говорит, пришло время обычным людям иметь необычные убеждения. Необычное убеждение. Мы просто даже боимся чего-то желать. Боимся желать. Вот скажите, аборт считается грех. Да? Аборт считается грех. А вот Кришна говорит, что я есть талант в человеке. Я есть талант в человеке. Кришна говорит, я есть талант в человеке. Талант это, он как-то проявляется, он ни на что не похожий, он не приходит ни извне, он приходит изнутри. И вот как только появляется талант, он сразу не вмещается ни в одной структуре, и сразу всем сразу до него есть дело, надо рассказать ему, как это. А талант, он, ну, он потому и талант, что он, Господь лично его ведет. И вот если я в угоду там кому-то что-то начинаю спорить своими 200 тысячами это, бит информации с 4 миллиардами, я абортирую Кришну из своей жизни. Это аборт. Это аборт. И я абортирую свою судьбу. Потому что у каждого человека есть судьба. Не злодейка, а судьба. Судьба. Где он? У него там предназначение, и все. Предназначение это не надо что-то новое получать. Надо просто забрать то, что ты кому-то когда-то отдал, подарил, у тебя как-то это вымутили каким-то образом. Вот. У тебя это есть. У тебя это есть совсем вот этим, совсем то, что есть. У тебя это есть. Тебе просто надо забеременеть от Господа. Забеременеть, написано, он оплодотворяет взглядом. Нам говорят это. Наши уважаемые браманы, вы можете, в принципе, общаться с Господом. Но надо предохраняться, знаете, как это называется? Контрацептива, да? Да. Потому что ж не забеременеете сначала. Потому что, а как же мы тогда? Вы от нас должны забеременеть нашими идеями. И в принципе. Есть духовный учитель, который говорит, вот твой там муж, господин, ну это считается ну, как женского, а Господь мужского, да, от него надо забеременеть. А я просто вот подсказал. А есть, говорят, нет, я сам папа тебе. Вот. И он тогда является прослойкой, он не скрывает, а говорит, мы прослойка. Да кто служит Господу, не-не-не-не, вот кто служит его слуге, вот тот вот, да, вот, вот Господь их сильно уважает. Ты являешься контрацептивом вот этим. Ты не позволяешь. Ты бесплоден. Бесплоден. Потому что судьба, вот недавно мне позвонили с Киева, не с Киева, Вот это, не с Москвы, с Москвы позвонили. А про как раз была лекция такая, и, ну, там, знаете, на сайтах общаются, вот это. И один человек сошелся, лесбиянка, которая не согласилась с лекцией, что такое гомосексуализм. Гомосексуализм это иная совершенно форма жизни, тупиковая, которая не имеет предложений, которой любви нет. И вот слово «любовь» не понравилось. У нас такая любовь. Вот женщина же, у нас такая любовь. И этот человек говорит, ну как же, Содома, Гоморра, в Библии нет этого. Я говорю, ну как же, Содомия это по имени этого города, Содомия там уже ложество оттуда, за это там разрушено. И потом, если вы уже уважаете Библию так сильно, то все придет, знание упразднится, а вот любовь не придет. Любовь, а любовь всегда имеет плоды. Вы будете иметь плоды? Нет. Значит, это не любовь. Потому что любовь имеет плоды, а это заканчивается. Так что извините, граждане лесбиянки, нет у вас любви. Нет. Или не извините, но нет любви. Просто мы должны вот эти вещи понимать. И если я с Господом буду предохраняться, чем я от них отличаюсь? Чем я буду отличаться? Ничем не отличаться. Я не буду. Тогда это вот, понимаете, будет. Что от меня требуется? Просто сказать ему «да». Сказать ему «да». Потому что, все, смотрите, когда я Махамая Девидаси, она не хочет меня убить, она не хочет меня как-то там иметь, и она меня не трогает, если я не собираюсь от Господа забеременеть, если я такой законопослушный, там меня не трогают. Но как только я хочу начать пообщаться с Господом, так все буквально вываливается на меня. Знаете почему? Причем сразу. И такое ощущение, что думаешь, а за что? За что? Как только ты хочешь забеременеть от Господа, как только ты на уровне мысли, понимаете, сначала мысль, то есть, и это сразу, ой, это неправильно, ой, это аппаратха, это, ну, что-то вот так вот. Знаете почему? Потому что прервать беременность на ранней стадии гораздо легче, чем потом. И самое интересное, я, когда женщина только забеременела, только она вот это начинает носить как-то, ну, нет такой привязки. А возьмите, попробуйте отнять у женщины вот это, трехгодовалого, то она тебя порвет, да? Да. А там пока, ой, ну там, ну что-то там, выкидыш там, что, или там прервалась от двухнедельная, как-то ничего страшного. Вот это, а это страшно, потому что многие люди хотят забеременеть, не могут, понимаете, а многие наоборот, да, вот, не хотят, а вот всякое бывает. И эта беременность, это жизнь. Мы должны забеременеть, мы должны иметь продолжение, иначе нас, ну, просто на мясо, понимаете, нас используют как это. Если я забеременею, я что-то от Господа, это и выход из этой толпы, это я, это с Господом есть отношения, все, жизнь состоялась. Если я не беременею, меня абортировали судьбу, абортировали мою жизнь. И потом людей сбивают в стада, в группы, как-то называют и дают им общее предназначение. И они этим гордятся, и вот у них предназначение сепаратисты, например. Ой, мы сепаратисты, а вот этих вот, они этих, а вот мы фашисты, а вот мы там это, да. И люди гордятся, чем попало. А ты кто сам? И вот они между собой кто, а ты кто? Пока ты в толпе, ты часть толпы, ты никто вообще. Ты просто фарш. Как бы прекрасно. А вот мы, исконовцы, да вы чем от сепаратистов, исконовцы? Ты кто? Причем тут искон, причем тут организация? Сознание Кришны, это значит твои вот эти 200 тысяч и вот те 4 миллиарда вместе. А какая разница, ты в искон или не в искон? Вот мы в искон. И причем тебе там еще расскажут, что в соседний вот, смотри, не ходи, потому что там неблагоприятно, и это, ну и что, как это, понимаете? Не ходи. То есть каждую группу людей настраивают, что вот только здесь вот все хорошо, все это уже крайне подозрительно начинает выглядеть. казалось, какое дело? Вот кому какое дело, да? Я хочу сказать, что это дело даже не в людях. Все гораздо серьезнее. Можно сказать, вот я решил зажить самостоятельной жизнью. То есть я решил, наконец, просто пожить. Потому что до этого не живешь. Когда я начинаю хотеть жить, только мысль возникла. Сразу Махамай Давидаси через вот этих людей, знаете, как в «Матрице». Каждый не проснувшийся является ее агентом. Они тебя начинают чем-то занимать. То есть будет сделано все, чтобы ты только не двигался в том направлении. Даже дела, которые у тебя не шли, они будут идти, но это будут другие дела. Тебе вот будут предлагать. Тебе будут предлагать, уговаривать, потом будут покупать, говорить, что вот это надо. Если не соглашаешься, тогда на тебя просто начинают танки идти. И это правильный процесс. Никто его не избежал. Если вам говорят, что вот этот дух... Просто стать самим собой, это непросто. Ни Прабхупада не избежал, ни Бхактисиддханта Сарасвати его там в кровь забивали, вот так вот, понимаете, все это. Бхактивинода Такур, там покушение, все такое. Не просто так. И это творится не только конкретные люди. Ты ни от этого не сбежишь никуда. Вот ты куда-то решил что-то сделать, на тебя может, ну я не знаю, понос напасть, например. Все что угодно. Что-то можешь себе поломать, родственники что-то взбунтуются, даже не зная, что ты туда хочешь. Сразу против тебя. И что тебе надо при этом? Знаете, для чего я это говорю? Потому что если ты живешь какой-то коллективной жизнью, война обеспечена. Потому что ты не с Богом. И ты часть дьявольской какой-то системы. Потому что ты, у тебя судьбы нету. Вот твоя судьба Божья, каждого, она есть. Ее не надо искать. Для этого надо просто иметь смелость сказать Господу «да». И все. И когда вот эта вся преисподняя на тебя вываливается, скажу по своему опыту, ничего не помогает. Ничего не помогает. Я и молился, и постился, как об стенку горох. Ничего не помогает. Надо просто перетерпеть. Просто перетерпеть, тебя вот это бьют. Тебя бьют до тех пор, пока ты скажешь, ладно, все, хватит, да, согласен. То есть нет, Господу говорю, нет. Все прекращается сразу. Сразу все прекращается. Понимаете, дьяволу не надо тебя убивать. Дьяволу тебе надо просто абортировать. И ты бесплодный. Для него просто вот это, бревно. Понимаете, вот мы все такие бревна, но из них Господь может сделать буратино. Который вот, личность какая-то там, личность. А так мы бревна, просто пойдем в топку. Просто как материал сырец. Вы замечаете, что нас используют просто как мы можем и вот это, и вот это, вот это. Ты приходишь на работу, и тебя просто в каком-то механическом вот этом действии, и все. Понимаете? А когда ты хочешь свое, тебе просто у тебя нет времени, ресурсов, ничего. И ты кто-то, а у тебя куча условий, надо у всех это договориться. То есть, ну, восстать придется по-любому. Без этого невозможно. Вот. Мы сегодня вот между Шримад-Бхагаватом и резкой там овощей занимались тем, что ругали Индру. Вот кто вот застал, Индру ругали, что вот. Кто-то смотрел фильм «Махадев», и вот то, что Индра там не очень так показанный. И я же говорю, да, действительно, он еще тот самый хлюст, да, что вот он и за женским полом-то он бегает, и в этом в лиле с Гавардханом он себя как-то не сильно так проявил там, и, ну, во многим, да. И трусоват был там, и с Вритрасурой, Вритрасура лучше смотрелся. Везде. И мы так говорили, и вердикт такой вынесли, знаете, такой. Как? На кухне всегда выносится вердикт. У нас была такая катха, что Индра – это истинный представитель нашей администрации. Реально, да, администрация. И вот я сегодня взял... Где этот Индра? Вот он. Лила с Индрой, еще одна. Такая ситуация. Шестая песня, часть вторая. Как Индра решил сделать аборт одной Матаджи, потому что эта Матаджи забеременела так, и она сказала, что я должна выносить, то есть она имела зуб на Индру, чтобы я выношу ребенка, чтобы тот убил Индру. И Индра забеспокоился. И вот я читаю, и что только он не делал. Он залез в ее чрево и начал там резать там своей там этой. И чем он отличается от Камсы, который просто спасая свою шкуру, начал убивать этих младенцев, да, младенцев. Чем он отличается от Ирода, царя, который начал убивать профилактически всех, может там Иисуса где-то зацепит. Чем? Ничем. Прочитаем. Потому что именно так делается. Потому что если... Вот у меня, я немножко сейчас прервусь. Вот так вот было тоже, когда роль Камса играл Вишвадакшина. Вот. Да-да. И вот, знаете, не понимаешь, за что тебе вот это. Ощущение такое, что ты просто... всегда мы делаем ошибки, да, всегда у нас есть за что. Но такое ощущение, что я как бы украл какую-то жвачку там, а меня за это к расстрелу. Вот примерно такое. Тут всех собак спускают. А потом я понял, потом понял, через многие-многие годы, когда у каждого вот такое срывается, убивают, у тебя появилось семя от Господа. И убивают тебя, относятся не как будто у тебя семя, а как будто это уже плод. Потому что когда будет уже плод, уже поздно. Вот. И мной занимался совет храма. Половина времени совета храма я удостоился чести быть осужденным без меня. Они обсуждали. Самый длинный совет храма был 6 часов подряд. Да, обсуждали. Всех выгнали, они обсуждали, это уже было со мной. 6 часов подряд. Потому что надо абортировать, пока у него ничего не вышло. И на финише Вишвадакшина сказал, сразу надо было выгонять, а теперь что ты с ним сделаешь? И знаете, что тогда понял? Что администрация не имеет власти. Власть имеют обычные люди. Потому что то, что они делали, было направлено, чтобы обычные люди подумали, что я негодяй, но обычные, а я как бы успел уже там со всеми подружиться. Если администратора просто не поддерживают, как Чапаева там впереди, он просто обычная единица, как и все. Ходишь, выходи. А если его масса людей говорит, что-то ты не прав, он вообще превращается в ноль. И поэтому они действуют, администрация действует на умы людей сначала. Да. Вот. Но все равно ничего не вышло. Почему? Потому что меня не абортировали в самом начале. Вот это была ошибка. Вот Индра, он опытный руководитель, он же глава полубогов, то есть глава администрации практически, да? Вот. Дити дает обет погубить Индру. Как только узнали, да? Вот. Я не давал обет кого-то погубить. Не давал обет. Вы знаете, когда Господь дает тебе семечко, когда Он тебя осеменяет, ты даже не понимаешь, что за плод из этого вырастет. Неспобедимы пути Господни. Но ты можешь судить по интенсивности вот этого наезда. Если тебя сильно уничтожает, плод будет хороший. А если так, понимаете, симптоматика? Итак, Кашьяпа Мухи не заключил. Еще я читаю. Песнь 6, глава 17, текст 54. Кашьяпа Мухи не заключил. Если ты будешь хранить обет в течение одного года, у тебя родится сын, которому будет суждено... То есть Дити консультируется, да? И он ей говорит, надо вот какие-то правила, какие-то такие элементарные. Ну там, правила чистоты. Называется обет Пумсавана. В течение одного года у тебя родится сын, которому будет суждено предназначение, да? Убить Индру. Но если ты отступишь от правил обета, твой сын станет Индре другом. Как интересно. Чему нас этот текст учит? Если ты хоть в чем-то не послушаешься, да, то у тебя родится что-то совершенно противоположное. Понимаете? Совершенно противоположное. Благими намерениями, да? Хочешь, если ты ставишь свои 5 копеек, вот, твои 5 копеек на 180. Почему? Потому что твои 5 копеек, твои 200 тысяч, они практически преисподние им посылают. Это из прошлого, преисподние, из прошлого. Вот это. И оно противоположное. То есть новое враг старого. Это же понятно. И поэтому все, что поступает изнутри, оно враг вот этого. А это тоже когда-то поступало, когда-то было новое. Когда-то было новое, но теперь оно во вражде находится. Следующий текст. 55. «С великой радостью она зачала, приняв семя Кашьяпы, и приступила к исполнению обета». 56. «Прознав о намерениях Дити, Индра замыслил план спасения». Он понял, что подкрадывается к нему смерть. «Ставя самосохранение превыше всего, он решил помешать своей тетке исполнить ее обет. С этой целью он стал прислуживать Дити, которая поселилась в уединенном ашраме». Понимаете как? Мы о вас позаботимся. Мы о вас позаботимся. Вот это, не надо мы за вас это, а вот это, не надо, вот это, а вот это. Мы о вас позаботимся. И причем, вроде бы Индра, вроде бы все такие нормальные. А вспомните этот Друва Махарадж, да? С чистыми намерениями пришла Лакшми Слама, пришла и на покушай, дитятка, на покушай, да? Вот. Но через нее действовала это, понимаете, Махамая. Через Лакшми будет действовать. Через самых твоих... С этой целью он стал прислуживать Дите, которая поселилась в уединенном ашраме. Следующий текст. «Как охотник завлекает оленя, надев на себя оленью шкуру, так Индра, который в сердце своем был врагом сыновей Дите, внешне проявлял к ней дружелюбие и верно служил ей». Царь-слуга народа. На самом деле он выжидал, пока Дити допустит хотя бы одно небольшое нарушение обета, чтобы немедленно осуществить свой замысел. Не желая разоблачения, он скрывал свои мотивы под личиной ревностного служения. 59. «Не сумев обнаружить никаких нарушений в исполнении обета, Индра стал думать: что станется со мной?» Так его охватило сильное беспокойство. Индра обладатель... И что он сделал? Индра обладатель всех мистических сил проник в лоно Дити, пока та пребывала в бессознательном состоянии, то есть спала. А тут написано: погруженная в глубокий сон. Попав в лоно Дити, видите, аборт. Индра делает аборт. Попав в лоно Дити, Индра своей молнией рассек сиявший, как золото, плод на 7 частей. Каждая из 7 частей превратилась в младенца и принялась плакать. Там дальше написано, что там была одна душа, но когда он рассек на 7, там еще 6 раз вселились. И плачут. Он: ого. Вот. Вот. Сказав: не плачьте, Индра рассек каждого из них еще на 7 частей. Хороший, да? О, не волнуйтесь, еще. То есть их получилось сколько? 49, да? Тут опять вселились вот это. Вселились вот это. Это говорит о том, что чем, смотрите, ну что если ты себя нормально будешь вести, и на тебя начнется вот это вот, а твое служение или плод умножится. Умножится. Вот. И делают это враги, враги. Вот. Ну, я перепропускаю, там они начали разговаривать, они там подружились, вот эти 49 этих марутов. Дети же, храня суровый обет, благодаря обретенной духовной силе родила 49 марутов. Вот. Ну, просто как факт. Аборт не состоялся. Аборт не состоялся. Что такое аборт? Я не помню, какой-то Махарадж говорил, что средняя продолжительность жизни человека на Земле какая? Вот сейчас.
60-70 лет.
Нет. Не то 2, не то 4 года. По-моему, 2,5 года. Включая абортированных младенцев. Вот если их посчитать, да. И вот эти наши войны, которые вот там, правые сектора, там, отечественное, великое, перевеликое, меркнут по сравнению с абортированными младенцами. Вот против них развязано серьезно. Да. В Китае, например, там просто запреты. Там аборты, а куда их девать? Их просто уже в рестораны подают. Понимаете, какая война? Война. И мы еще чего-то, да. Ой, война. А сейчас очень мало женщин, которые вот не делали аборта. То есть мы замешаны. И с согласия супругов, наверное, делали. Да? Но мы сейчас говорим о чем? Мы сейчас говорим о том, что мы абортируем свою судьбу. Мы абортируем свою хорошую судьбу, божественную судьбу. Мы абортируем самого Господа, можно сказать. Он, как талант, родился, он меня должен преобразовать, выйти в этот, и да придет царствие твое, чтобы он пришел сам. Мы абортируем самого Господа, понимаете? Вот этот аборт самый страшный. И потом мы страдаем. За чего? Это наказание за аборт. Это просто наказание за аборт, что ты его не послушал. Вот. Ты видишь, когда будет наказание, ты его имеешь уже. Потому что ты не можешь с Господом поговорить ничего, как это Прабхупада говорил сегодня. Прабхупада говорил, с Господом, Господь говорит со всеми. Как же он сказал, я даже записал, такая смешная фраза получилась. Сейчас. Господь разговаривает только с тем, с кем есть о чем поговорить. То есть, ну кто бы ты где-то делом занят, понимаете? Где-то. Он знает, что у него такое дело, есть поговорить. Понимаете, у кого нет дела, он говорит о погоде. Вот а с кем есть о чем поговорить? Потому что ты должен знать то, что ты хочешь. Для чего дьявол абортирует судьбы людей? В какой-то крематорий все это все идет? А это написано в Шримад-Бхагаватам. Это идет на жертвоприношение. Демонам, полубогам. Это я даже читал такую лекцию, даже серия такая, «Хмель», да? Mm-hmm. От нас требуются эмоции. Mm-hmm. Эмоции. Эмоции любви не принимаются, не утилизируются. Они идут прямо к Богу. Невозможно взять. А взять мое предназначение, если взять, то меня можно направить, прикрепить ко мне любой вектор, прошить меня, я пойду туда. И в конце концов, меня просто как прокрутить через мясорубку, чтобы выдавить из меня как можно больше эмоций, желательно. И вот я сейчас прочитаю вам еще мнение одного человека. Не скажу, кто написал. Не скажу. Не выконючивайте, даже не просите. Будучи инструментом для формирования общественного сознания, СМИ всегда выполняют заказ общественной формации, которая в настоящее историческое время находится у власти. Красиво? А кто в настоящее время Какая формация относится у власти? Это пришла бригада пандавов, которые почему-то ели мясо, которые там самый близкий друг Арджуны, он вообще умел все признаки голубизны, да? Странные люди. И вот они потомки этих, и сразу стало все плохо. И они вообще не местные ребята, не наших они кровей. Вот эти вот пандавы, не наших кровей. Она, как написано, это, она их нарожала не из местных. Помните, да? И вот мы имеем то, что мы имеем. Их потомки. И они демоны. Почему им демоны там прислуживали? Ну, все перевернуто, да? Понятно. И смотрите, и в Махабхарате прямо говорится, что Кришна привел к власти демонов. Ну, нормально, значит, время пришло. Во все времена Нерона, если во времена Нерона толпа требовала хлеба и зрелищ, то сейчас, в конце эпохи тьмы, СМИ обслуживают точно такой же заказ. То есть нам рассказывают, что нам надо хотеть, что нам надо желать, а Господь это делает. Зрелища стали столь кровавы и массовы, что сбор психической энергии с них неизмеримо более высокий, чем во времена Нерона. Строительство стадионов, вот практика пошла, то, что мы не замечаем, строительство стадионов в форме чаш, похожих на раструбы воронок, для стекания психических энергий толпы в нижние миры сейчас очень актуально. Ревущая толпа создает такой потенциал для нижних миров, что в раструбах формируется целая плеяда демонических монстров, которые одерживают и самих служителей спортивных зрелищ, и болельщиков. А для нас это культурное мероприятие называется. Так ярость болельщиков не может быть остановлена, и далеко после спортивного состязания выплескивается на окружающие городские территории. ТВ-зрелище вызывает у людей низменные чувства всех уровней. Телевизионная особенность создавать магниторезонансы и эффекты единовременного действия. Это покруче, чем стадион. Одновременно смотрят тысячи человек, и одновременно эмоция одна и та же. Резонанс. Понимаете, резонанс какой? С нас как качают. Вот. Почему? Потому что ты самозабвенно не рисуешь на мольберте, не изобретаешь формулы, не, ты не поглощен вот так вот. Вот откуда берется? Это культурно-массовое мероприятие называется. Огромного, так, телевизионные, телевидение имеет особенность создавать магниторезонансные эффекты с единовременного действия огромного количества людей. Втянутые. А вот тут и эффект втянутости. Втянутые в эмоциональное состояние люди создают целые поля негативной энергии, которые становятся питательной средой для огромной массы паразитических существ. В настоящее время за человеческими эмоциональными энергиями охотятся не только планетарные, но и инопланетные сущности, которые заинтересованы в психических энергиях более высокого порядка. Вот это мир, в котором мы живем. Бороться с ними бесполезно. Они сильнее технически и психически, и физически, и все, они нами управляют. Что ты можешь? Ты можешь согласиться с Господом, и все. Все, что тебе требуется. Ты просто перестаешь их кормить. Так же, как люди перестают кормить администрацию, администрация куда-то девается. Жизнь, она не очень длинная. Мне кажется, вот я женился вчера, я пришел в сознание Кришны вот позавчера. Вот это вот все как-то быстро. На кого я перебрал все авторитеты, которые и нету их. Махараджи все замуж повыходили или женились. Ну и то правильно. Вот. Или то, это администрация вот эта вот социальная, то сбегали куда-то, новые пришли. сейчас они хорошие, пройдет немножко, границы, вот эти вот наш Советский Союз, вот там все было плохо, здесь хорошо, смотрим, открылось-то не очень было хорошо. Граница вот меняется у нас на глазах. Кого слушать вообще? Кого слушать? И ты вот за вот эту неверную информацию, ты продаешь свою жизнь. Счастливую жизнь, красивую жизнь, гармоничную жизнь, в которой тебя никто, кстати, не тронет. Никто не тронет. Но когда тебя абортировали, ты просто идешь на мясо. Любое мясо. Религиозное мясо, военное мясо, но ты мясо. Ты никто. И ты не просто мясо. Ты отнюдь не озонируешь, ты разлагаешься. Разлагаешься вот этими нехорошими эмоциями. И во всех вот этих подразделениях тебя обучают правилам, как быть хорошим. Да там, в принципе, хорошим быть невозможно. Потому что без Господа ты не можешь. Вот у кого есть нет сознания Кришны, нет хороших качеств. Прабхупада так говорит правильно. Просто нету. Потому что ты без Бога. Без Бога ты не можешь быть хорошим. Ты вот пенек с глазами. Иногда без глаз. Ты должен, если Господь что-то тебе говорит, первое, я сейчас прочитаю еще одну историю. Первая история, попытка абортировать, это Индра пыталась абортировать вот это дитя. Есть вторая история, то есть это везде, видите, везде, везде, я уже говорил, не буду доказывать лишний раз, нет смысла, что администрация... Враг, понимаете? Вот как вот хотите, нет, администрации враг, потому что наш вчерашний день. Сознание Кришны – это сегодняшний день. Сегодняшний день будет враждовать. Не потому что они плохие, вчера они были хорошие, да? Администрация делает так, администрация не может быть, являться духовным учителем. Почему? Потому что наш вчерашний день всегда. Ей надо сохранить структуру. Это нормально, это нормально. Вот. Но... мы должны понимать, что авторитет за духовным учителем, который не вчерашний день, и духовный учитель не может находиться в структуре по определению. Духовный учитель не может быть частью структуры, потому что если частью структуры, ты подчиняешься еще кому-то, а не Кришне. Вот и все. И поэтому вот замечательный документ, я его полюбил в последнее время, я его уже год показываю. Это просто шедевр, шедевр, административный шедевр, который просто доказывает каждым словом, что такое, что администрация не духовна и быть ею не может. Вот несколько. Ну вот. И она только и беспокоится о своей шкуре, как беспокоится Индра. Потому что администрация всегда администрация. Вот они подпишут, например. Мы наблюдаем, они наблюдают, на странице пятой, мы наблюдаем, наблюдатели, что иногда представители одной из линий руководства вмешиваются в деятельность представителей другой линии. Например, случается, да, что духовные лидеры вмешиваются в деятельность компетентных и ответственных администраторов. Иногда такой духовный лидер считает себя частью административной структуры. Не может быть духовный лидер являться частью административной структуры. Вот не может. И написано, поступая так, духовные лидеры могут непреднамеренно подорвать административное руководство. В общем, грязь одна. Чего его подрывать, оно подорвано дальше некуда. Потому что возьмите... Не, любое, потому что оно подрывается, потому что приходит новое и всегда опровергает. И, ну, естественно, старое будет стареть и умирать. А стареет и не умирает, там, ну, разложение получается. Потому что там не... Кришна ушел с прошлого. Кришна с прошлого ушел. И что у нас получается? Вот эти... Где у нас вообще работают вот эти 20 тысяч... бит информации. Они работают у нас в основном в прошлом и в будущем. Это считается прошлое невежество, будущее это считается в страсти, что-то надо делать быстрее. А подсознание, миллиарды вот эти вот, они работают в настоящем. Господь работает в настоящем. Это поддерживает вот эту вот мою структуру, да? И вот как бы перевести вот эти свои 200 тысяч на счет вот тех 4 миллиардов возглавить? Как бы, понимаете, как бы взять и обезглавить? Мы жалуемся, понимаете, мы жалуемся, что у нас администрация никакой, демоническая, да? Дорогой, а у тебя администрация в голове какая? Которая выступает против сознания Кришны в самом тебе, против Кришны, который у тебя в сердце. Поэтому ты живешь в таком. Вот все, что вот ты из себя представляешь, если ты будешь из себя представлять согласованность, ты не будешь спорить с Господом, а будешь соглашаться с Ним. Вокруг тебя будет где-то что-то такое. Ты не будешь сталкиваться с этими вещами. Прекрасная жизнь. И вот за это надо ухватиться зубами за свой плод, за свое предназначение, за свой талант, чтобы не было, чтобы тебе не говорили авторитетно, не авторитетно. Не надо бояться за это схватиться в любом возрасте, в любой ситуации, потому что надо понимать, что мы вечные существа, а не временные. Не временные вот эти туловища здесь. И поэтому, когда ты начнешь, тогда ты и начнешь. Потому что туловище, оно всегда будет знать о своей смерти, о самосохранении и все. Но как только ты начнешь, и начнешь, как бы для тебя покажется новый проект, на самом деле ты начнешь жить. Вот ты посмотришь, что случится с твоим туловищем, с твоим здоровьем, с твоим окружением. Когда женщина забеременеет, ты должен забеременеть от Господа. Когда ты забеременеешь, в любом возрасте, и мужчин, и женщин касается, забеременеешь, когда женщина беременеет, у нее все меняется для этого плода, у нее машина по-другому начинает работать. И твое тело, в каком бы состоянии ни было, им Господь начнет заниматься. Он будет делать это. Твои там вредные привычки, они просто тебя не перестанут догонять. Они отстанут, ты не сможешь это делать. Окружение поменяется. Все поменяется. Как беременная женщина, раз, у нее же с мужем там топики где-то валяются, маленькие такие, да, чего-то. Раз, она там колясочку, что-то вокруг нее. Она уже книжки читает, уже программы другие смотрит. У нее уже наполнение другое, она уже думает по-другому. У нее же психика независимая, обратите внимание, независимо от нее, да, беременную женщину лучше там не надо трогать, да, потому что, попробуй ей что-то скажи, вот это ешь, это не ешь. Не, плод регулирует. Вот это я могу есть, это я не могу есть. И знаете, чем больше предназначения, тем тяжелее этой женщины, потому что предназначение большого масштаба, знаете, одна женщина, пиво с рыбкой во время беременности нормально. Никаких этих тошнотворных вот этих эффектов. Знаете, они бывают в начале обычно, потом в конце уже меньше. Ну, по-всякому бывает, но в основном так. Насколько я осведомлен. Просто у меня очень много этих женщин, которые там, ну, у меня большая очень семья, в общем. Сейчас внук недавно еще один появился. Вот. И я насмотрелся на них. Вот. И ничего. Родился. Но если рождается что-то такое особенное, тебя будет полоскать, и ты уже это ешь, это не ешь. Другой стандарт. Ребенок задает стандарт. Да? Вот когда меня Господь оплодотворил, и я решил на махату, да я в жизни, мне год назад сказали, что у тебя будет на махату, я в жизни не поверил. Меня реально рвало, ну, несколько месяцев, ну, месяца 4, наверное, полгода. Меня рвало. Я выплевывал желудок просто. Вот. Меня рвало вот это все, вот это. Я думал, за что? Вот за что? За то, что я просто вот так вот думаю? Нет, это точно как в Индре, вот у Индры. А потом, а теперь вижу за что. Да, было за что. Когда появляется плод, сразу все отстают почему-то. Потому что тогда, когда появляется плод, его уже Господь оберегает. А там ты, ну там, от Господа как-то помощи не особо не ощущалось. Вот это момент предания. Просто стой, терпи и не отказывайся. Не отказывайся. Вот этот вот период беременности всем надо пережить. Всем надо пережить. А не так вот сразу. Вот походить в некрасивом виде, вот животом. Вот. Все будут там. Итак. Я хочу сказать, что самые лучшие друзья вдруг оказались врагами и начали говорить, да зачем оно тебе надо? Да смотри, оно никому не надо. И реально никому не надо было. А некоторые, которые я считал, даже не смотрел, они друзья и враги какие-то сказали, о, слушай, да, давай, поддерживать стали. Сразу поменять, сразу появились настоящие друзья, настоящие враги. Сразу появилось что-то настоящее. То есть, потому что Господь настоящий, тогда, а до этого все было не так. Естественно, мне, как вы думаете, с кем я разговаривал об этом? Вот те, которые были единомышленники. И вот я сейчас зачитаю из Библии, как одна женщина забеременела. Она забеременела от Бога. И вот там есть очень хорошие уроки. Тут немного, это 4 царств. В общем, одна женщина. Вот есть муж, есть жена, у него есть еще одна жена. Одна жена только одного за другим, там каждый год. А это любимая жена, но Господь ей не дает детей. И она смирилась с этим. Мы смиряемся. Почему? Потому что, ну кто я? А он ее любит и все. Говорит, что тебе еще не хватает? Он мужик, он даже не понимает, что человек, женщина не может быть счастлива, пока у нее там кто-то что-то не родится. И человек не может быть счастлив, если он чего-то от Бога не родит. Вот не можешь ты быть счастлив без Божьего вот осеменения. Вот не можешь. Не можешь. Потому что все остальное будет умирать. А это не умрет. И вот. И там была такая, я просто предысторию расскажу. Там был такой, Елисей ходил такой, такой праведник там местный ходил, пророк. У него был какой-то такой, ну, слуга у этого Елисея. И поскольку у него был это, там привал в этом месте, где-то была женщина, она смотрит, ходит, и он где-то там под стеночкой там отдохнул и дальше пошел. Она подумала, ну хороший, что человек, семья их была такая, не бедная. Она там, у ней были слуги, она там какой-то сарайчик ему сделала, какую-то лишку там, да. Он приходит, отдохнул и пошел дальше. Сделала такая, знаете, как охотничий домик такой типа, да. Вот. Вот он ходил, оценил это дело и сказал, надо бы ей как-то вот, ну, как-то отблагодарить, да, вот естественным образом. И спрашивает своего слугу, а что вы ей вот такое? Тот говорит, так понимаешь, детей у нее нет, а так у нее все хватает. И что он говорит? Божий человек. И сказал он ей, это мы читаем 4 царств, глава 4, с 14 стиха. И сказал он ей, что же ей сделать? И сказал Гнезий, ну, слуга этого святого. Да вот, сына у нее нет, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях. Ну, у той, в загородке. И сказал он, через год, в это самое время, ты будешь лежать на руках сына. Сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. Ну, мы не верим. Естественная реакция, да? И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и один день пришел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему, голова моя болит. И сказал тот слуге, отнеси его к матери его. Понес его, принес его к матери. Он посидел на коленях у нее до полудня и умер. Хороший Божий подарок, да? Посидел немножко, ну, маленький. Ну, видно, уже возраст не указан, но уже ходил, говорил, да? А вот интересно поведение. Майяна Махата умирала бесчисленное количество раз. Не верь! Просто не верь этому. Не верь этому. Потому что это от Бога. Ты должен понимать, что от Бога, что не от Бога. Что от Бога. По вот этому сопротивлению, по такой упрямости, которая именно по этому поводу у тебя возникает. Да? Ну никому не надо. И ты даже скрываешь свою боль, чтобы не сказали, а, вот так тебе надо. Да? Вот. И смотрите, что сделала женщина. То есть это нам урок. И пошла она и положила на постели человека Божьего, и заперла его и вышла. Она просто положила его и заперла. И никто не знает, что он умер. Никто не знает. И позвала она мужа своего и сказала, пришли мне одного из слуг и одну из ослиц, поеду к человеку Божию и возвращусь. Она решила поехать и спросить, а что за дела? Ты как это? Что за брак в работе? То есть фирма-изготовитель, вот, пожалуйста, ты же должен это. То есть мы как, когда вот покупаем, там написано, что гарантия. Вот она поехала туда и сказала ей, зачем тебе ехать к нему? Сегодня же не новомесячие и не суббота. Она сказала, хорошо. Она, смотрите, еще один урок. Это муж, она... Ты должен обращаться по таким вопросам, по твоим вопросам, только к авторитетному источнику. Авторитетным источником является тот, который как-то замешан в твоем проекте, или тоже свободный человек, который не будет тебя пристегивать к своему проекту и рассказывать. Не обращайся к неудачникам, не обращайся к человеку из толпы, к человеку из структуры, который сам по себе ничего из себя не представляет. Когда у меня возникла такая очередная клиническая смерть, я обращался к Рактаке Прабу из Днепродзержинска, который однажды сказал «нет» и пошел против всей администрации и выиграл это сражение. И весь Днепродзержинск вот на нем держится. Из Днепропетровска на него специально абортировать, потому что он не подчинялся Днепропетровску, не хотел подчиняться. Они пришли, они сказали, будешь нам отстегивать со своей кафешки и все такое. Он говорит, с какой радости, я буду расширять вот это. Он говорит, нет. Сколотили группу брахмачарий, которые подгребли все под себя. В результате они спились, скурились и уехали. Понимаете? Серьезное с администрацией. И вот я к нему пришел, и он мне дал дельный совет. Также я обратился к Нанда Махараджу с Днепропетровска, который тоже имел конфликты. Вся парампара имела конфликты, ее это отличает. Они независимые люди, обратился. Это было на фестивале, вот мы сидим, вот почти я, этот и этот, и вокруг нас как коршуны кружат, вот так вот, думаю, что они там замышляют. Понимаете? И вот эта женщина, она к мужу своему, который муж там от Бога, нет, она говорит, нет, только с Елисеем. Больше говорить-то не с кем. На фестивале многотысячная толпа. Я нашел только два человека, с которыми я мог по этому поводу поговорить. Может, там были еще такие, но я их не знал. В своем окружении нашел всего два человека. И они спасли меня. Вот. Поэтому мы тут сидим. Вот если бы не они, вот им большое спасибо. Я оседлала ослицу, сказала слуге своему, веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. Никому не говорит, куда, зачем. Ребенка вообще положила, заперла на замочек. Никто не знает, что он там помер. Понимаете? И отправилась и прибыла к человеку Божию к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему, это та... Санамитянка, побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж, здоров ли ребенок. Святой человек увидел, послал слугу, и она со слугой даже разговаривать не стала. Тот задал ей вопросы, а она сказала, здорова, она солгала. Не она была не в хорошем настроении, ну, муж там только под правду попал, а ребенок вообще, конечно, не здоров, да? Просто лежит уже мертвый. Когда же она пришла к человеку Божьему на гору, ухватилась за ноги его и подошел Гнезий, ну этот, слуга, чтобы увести ее. Но человек Божий сказал, оставь ее, душа у нее огорчена, Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она, просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня. Чего обманул? Вот. И сказал он гнезию: «Опоясь чресла свои, возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй», дает инструкцию. «Если кто будет тебя приветствовать, не отвечай, и положи посох мой на лице ребенка». Он сказал своему слуге: «На посох, иди туда, положи, и он типа живет». И что женщина сказала? «Но-но-но-но, причем тут вообще твой слуга?» Она перечит этому садху. Он говорит: «Ну-ка давай лично, твой косяк, иди исправляй». Вот. Не верит никому. И правильно, не верь никому. Верь только сюда или тот, который с этим как-то связан. Не верь никому. Нельзя никому верить. Не потому, что они лжецы. Они не лжецы. И дальнейший текст говорит: да, а у них и не получилось. Они просто не в теме. В теме только вот конкретный он, или вот духовный учитель, или какой-то вот в теме, как у меня, вот это вот, не у меня, это я просто тут рядом развивался, в теме были вот это рактаку и вот это. Остальные знать не знали, что это было. Что тут было, что я переживал. Мы ночами с ними разговаривали. Рактака приехал, и у него, потому что у него было то же самое. Его уничтожали несколько лет. Кто? Администрация ИСКОН. Рактаку. Вот я могу это сказать, потому что я это знаю. Администрация. И он выжил. И теперь он это... Я с ним, мне есть с кем поговорить. Я вот доволен, что мне есть с кем поговорить. Есть люди, которые... Так. Угу. В общем, он сказал этому гнезию: пойдешь туда, положишь, ни с кем не говори. И сказала мать ребенка: жив Господь и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел с ней. Он говорит: и ты давай сюда. И вот они идут так гуськом. Гнезий, она и вот этот вот идут. Гнезий пошел впереди их, положил жезл на лице ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: не пробуждается ребенок. А она знала это раньше, понимаете? Очень умная женщина. И пошел Елисей в дом. И вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собой. Помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком. Приложил свои уста к его устам, свои глаза к его глазам, свои ладони к его ладоням. Простерся над ним и согрелось тело ребенка. И встал и пошел в горнице взад-вперед, потом опять поднялся, с первого раза не получилось. Поднялся и простерся над ним, и чихнул ребенок 7 раз. И открыл ребенок свои глаза, и позвал его гнезди и сказал: позови эту женщину. И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал: возьми сына своего. Она подошла, упала ему в ноги, поклонилась до земли, взяла сына своего и пошла. Вот так вот, понимаете? Она никому не сказала. А представьте себе, если бы она это сказала, поднялся бы вой, плач. Ее бы еще пустили туда, ее бы заперли в сумасшедший дом, я не знаю, там были сумасшедшие дома или нет. Ребенка быстро бы закопали, потому что, ну, температура, там жнецы, что-то там, да, наверное, не дождь шел, да, температура и все такое. Понимаете? Итак, вот это и есть сознание Кришны. Сознание Кришны, когда ты свое сознание ориентируешь не туда, а вот вглубь. И это в глубине тебе показывают такие вещи, что снаружи тебе никто не согласится. Иначе у тебя просто не будет судьбы. Значит, и просто не будет судьбы. Из чего начинается сознание Кришны? Я сейчас немножечко закончу, будет перерыв. С чего начинается сознание Кришны? Как вы думаете? С чувства, со слова, с образа, с действия. С чего оно начинается? Как вот изнутри? Вот, как, вот, как оно с чего начинается? Ну, чувства мы всегда переживаем, и мы даже не... Я подскажу, ну да, с чувства, да, с глубины, но мы чувства еще не отслеживаем. Мы отслеживаем мысль. Мы отслеживаем мысль. Мысль нас побуждает к чему-то конкретному. Есть чувство, что-то такое выплыло, что сейчас что-то будет. Потом у нас сформировалось, сгустилось во что-то такое мысль. Мысль это вот, я уже понимаю, что мне надо делать. А вот не сделать ли мне этого? Мысль. Что такое мысль человека? Я сейчас прочитаю, что такое мысль человека. И это мысль, первая мысль от Бога. А все остальные, которые идут с аргументацией, не от Бога. И вот смотрите, что такое мысль? Именно мысль формирует окружающую нами реальность. Да? Мысль. Вот я написал на воде, что там добро, можешь пить смело. А напишу зло, пей, заболеешь. Да? Об этом вот там один японец экспериментировал, все знают это уже. Вот. А вот я сейчас прочитаю, что такое мысль. Так, так, так. Новая жизнь появляется сначала в сознании человека, а потом в окружающей его жизни. Обратите внимание, новая жизнь. Я не буду читать, кто это, потому что среди них тут я. Новая жизнь появляется сначала, и тут и Прабхупада, между прочим, есть. Вот и думайте. Сознание, кстати, когда я разочаровался во всех авторитетах, особенно, который говорит, вот авторитетный, я смотрю, они такое гонят. Я стал читать Прабхупаду внимательно и нашел в нем своего сообщника. У Прабхупада, оказывается, есть такие мысли, которые, ну, обычно, ну, не говорят. Они есть, но они, а, ну, это так, а вот это вот особенно, да? Вот из этой мухи мы разовьем слона, а вот эту слона превратим в муху, да? Вот как, например, делается во всех, в общем-то, религиях делается подавление женского начала, везде идет, да? Вот. Кстати, вот мне недавно, сейчас я прочитаю, зачитаю. Что там? Махамантра, да? А вот, а как вы думаете, что такое махамантра? Это тест. Ну вот читаем ее, да? А что такое махамантра?
Средство для очищения.
А кого мы там прославляем? Как именно Господа? Ну, Рама, да? А что это за Рама, скажите? Хари Кришна, Хари Рама. А вот Рама. Одна треть. Рама, Рама, Рама. Как, что это за Рама?
Аватар Всевышнего, который был.
Я не буду мучить, значит, говорят, это не тот Рама, он не имеет отношения к это, к Рамаяне. Причем тут Рамаяна, Рамаяна это совсем другая лила. Это причем тут Кришна, там Кришны не было, там была Рама, это другая лила совершенно. Одни говорят, нет, это не тот Рама, это была Рама. Ну, как, рядом с ним ходил, была Рама. Третьи говорят, это вообще Парашурама. Парашурама такой, знаете, Парашурама. Прабхупада говорит, это и Парашурама, и Рама, и Баларама. А вообще, говорит, это Радха. И в Махамантре нет никого больше, кроме Кришны и Радхи. Я вам сейчас зачитаю. Сразу адрес скажу. Тут я скажу адрес. Где же я его написал? Вот. Иногда в своей проповеди Шрила Прабхупада упоминал, что слово «рама» относится к трем рамам – Парашураме, Рамачандре и Господу Балараме. Однако в целом Шрила Прабхупада, когда давал определение Махамантре, неоднократно объяснял, что Махамантра – это Радха и Кришна и ничто иное, и никто иной. Иначе, как отмечает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, можно закончить свой путь на Айодхе или Вайкунхе. Такое ощущение, что можно плохо кончить, да? Иначе это Бхактисиддханта Сарасвати, ну, его сын, говорит, если вы будете воспринимать вот этого Раму как Балараму, вы плохо кончите, ребята. Вы закончите свой путь на Айодхе или на Вайкунхе. То есть очень плохо. Вот. Хари Кришна Махамантра не имеет ничего общего с Рамаяной. Имя Рама означает Радха Рамана Рати. Или перевод. Кришне, который дает, доставляет удовольствие Шри Мати Радхарани. Кришна, который доставляет удовольствие Шри Мати Радхарани. Вот что такое Махамантра. Вот вам, вот это очень вот авторитетно. Вот что-то я адрес не записал почему-то. Хотя мне казалось, что я записал. Итак, а что я хотел сказать? Кто-то мне напомнит. Немножко отвлекся. Но не мог я Махамантру пропустить. Вот это такой вопиющий факт. А, мы говорили...
Жизнь проявляется в сознании.
А, да. Так. Сейчас. Новая жизнь сначала появляется в сознании человека, а потом в его окружающей жизни. Не перестроив сознание, попасть в новую жизнь невозможно. То есть бытие определяет сознание, значит, ты в каком-то загоне, уже в какой-то выгородке там уже, и там тебе диктуют, чтобы ты там как можно дольше оставался. А вот там за загородку вообще неблагоприятно. Вот. Говоря о новом способе жизни, следует указать, что это способ жизни сознательный. Сознание Кришны у нас, да? Сознание. Что такое сознание Кришны? Это когда новая жизнь появляется в сознании, то есть бытие, сознание определяет бытие. То есть появилась идея, и ты идешь ее воплощать в жизнь. Ты идешь и рискуешь ее воплощать в жизнь. Если ты не рискуешь, то ты ведешь бессознательный образ жизни. И ты вообще не живешь. Еще раз прочитаю. Новая жизнь проявляется сначала в сознании человека, а потом в его окружающей жизни. Не перестроив сознание, невозможно попасть в новую жизнь. Попасть в новую жизнь невозможно. Говоря о новом способе жизни, следует указать, что это способ жизни сознательный. А вот самое интересное. Без любви и веры человек не в состоянии вести сознательный образ жизни. Без любви и веры человек не в состоянии. Я такой весь осознанный. Давайте проверим твою веру и любовь, да? Как? И она легко проверяется. Как ты относишься к окружающей среде? Ты относишься? Вот. Вот так можно определить. Сознательный... Бессознательный образ жизни характеризуется тем, что активные мысли появляются у человека путем разного рода стимуляции извне, как реакция на уже происходящее событие. Бессознательный образ жизни характеризуется тем, что понимаете, я смотрю не на то, что Господь мне говорит, а на то, что происходит вокруг.
И просто реагирую.
Я боюсь это, и просто реагирую. Пассивно реагирующее поведение. А вокруг меня что-то происходит. И вокруг меня происходит прошлое. И дьявол, он ни плох, ни хорош, он просто прошлое. Он это прошлое. Он хочет жить, как можно. Он бесплоден уже. И хочет питаться. Откуда вот эти стадионы, откуда вот эта нечисть питается? Она хочет жить. Вот как это вампиры, да, вот в них и есть вот вампир, вот он вечный, но он не живой, только по ночам, вот надо свежую кровь пить. Такое реально происходит в невидимом мире. И вот супруги там лаются, ругаются, они даже не знают, кого они питают. А там уже поселилась, там это просто столовая для каких-то вот этих вот. Они не понимают. Если бы они понимали, кого они кормят, они давно уже прекратили. Они думают, что они друг другу. Вот. А загляни-ка все в сердце. Ну страшно, просто страшно оторвать взгляд от вот этого. Итак, бессознательный образ жизни характеризуется тем, что активные мысли появляются у человека путем разного рода стимуляции извне, как реакция на уже происходящее событие. Мысли... Вот самое главное, с чего начинается? Нас абортируют на уровне мысли, от сознания Кришны на уровне мысли. Говорит, ой, так думать нельзя вообще. Ты просто должен вот это заучить. Образование как происходит? Нам говорят факты, говорят ньяи выводы, выводы. Вот общий вывод вед. Зазубри, сдай еще экзамен, запомни, запиши на всякий случай, чтобы не забыть. Вот. И должны мы тебя разбудить, а ты встать и сказать, как отче наш, вот это вот. Нет, это и не является сознанием Кришны, потому что тогда просто перестаешь мыслить. Тебя абортировали на уровне мысли. И вот, мысли являются причиной и приводят к следствиям в этом мире. Мысли являются. Значит, следствия, которые я имею, которые мне не нравятся, меня заставили думать так. Мне написали, ты думать должен так. Реальность – отражение нашего сознания. Мир – зеркало наших представлений. Мы получаем в жизни именно то, чего хотим. Нам еще рассказывают, что мы хотим. Будет ли жизнь для нас сосредоточием боли или сосредоточием радости, зависит только от нашей оценки того, чего мы получаем. А что значит оценки? Отвечайте, от этого зависит боль или радость в жизни.
Оценка наших отношений к происходящему.
Ну. Если мы Господа видим в этом, то боли не будет.
Да. Оценка, как ты принимаешь.
Будет понимание.
В каком ты его видишь. Принимаешь Бога или нет?
Если пользу мы видим в ситуации, даже если она неприятна, тогда нам не так, ну не то, что не больно, а мы понимаем. Короче, понимаем.
Не, если мы вообще понимаем.
Так мы не понимаем.
А если не понимаем, то плохо.
Если принимаем.
Сознание Кришны – это понимание происходящего. Если я смотрю не сюда, а сюда, то с точки зрения своего предназначения в этом мире я понимаю, что все формируется под меня, что все служит мне. Комплект уже есть. Все приготовил. Мне остается сказать «да». Вот это все, что мне надо. И вот этот Армагеддон, который поднимается, я вижу – переформатируется, я же вообще сидел непонятно в чем. И сейчас будет спускаться Божья реальность. Эти люди убираются, эти приходят. У меня что-то убирается, да, что-то вредное. Там гордость мою прикрутили, я понимаю, да, вот это вот. Хотелось всем рассказать, как жить, а мне говорят, не, не получается. Я заради этого ребенка, да, вот женщина, когда, смотрите, она вот, вот носит она вот это свое там пузо, да, в трамвай, чтобы никто не толкнул. Вот так и ты со своим предназначением, как курица с яйцом. И боишься сейчас, их сейчас бы вот не было бы живота, я бы тебе все рассказал этого, да. А нет, уже, потому что вот заради ребенка ты уже молчишь. Вот так вот происходит. И вот я сейчас прочитаю. Вот, а что же? Что же? От этого зависит наша радость или там... Так. Где же это? Я специально написал ответ на этот коварный вопрос. Вот. Что же такое реакция? Потому что от этой реакции является. Если я в курсе своего предназначения, я все понимаю. Когда я, понимаете, негатив возникает от непонимания. Осуждение – это симптоматика непонимания. То есть есть негативное мышление, есть позитивное мышление. Позитивное мышление является следствием осеменения тебя Богом. А не выучением чего-то, да? Ты не можешь гадать, ты должен знать, почему это. Абсолютное знание для тебя. Вот. Вот читаем. Позитивное мышление – это во всем находить высший смысл. Так закрываются кармические счета. Кармические счета. Долг – это негатив в наших мыслях по отношению к событиям в нашей жизни. Это долг, долг, это долг. По отношению к событиям нашей жизни и жизни общества. Найдите позитив, и долг будет закрыт. Так вот, никто не в состоянии найти позитив, пока его там Господь не осеменит. Но осемененные мы все. Но мы собственными руками записываемся на аборт и говорим, давайте, тут кто тут крайний, я, давайте, давайте. Мы записываемся на аборт, чтобы что-то получить вовне, чтобы угодить. А к тебе придут и скажут, ну как у тебя, о, ты забеременел. Не-не-не, это точно не от Бога. Давайте мы тебя осеменим. Понимаете? И меня там осеменяют и направляют в какой-то там квартал. Будешь сепаратистом или будешь там еще кем-то. Осеменили, и ты часть какого-то общественного сознания, но не сознания Кришны. И все. Ты сам идешь туда. Никто туда на вожжах тебя не тянет. Надо немножко перетерпеть, посидеть, подумать, и ты увидишь позитив. Надо просто не давать влиять вот это вот. Итак, все, первая часть у нас закончена. Две мысли. Не надо предохраняться от облаготворения Господа. Не надо. Потому что контрацептивами является администрация. Раз. И второе. А что второе? Не позволяй абортировать плод от Бога. Ты абортируешь свою судьбу. Две вещи. Потом, когда ребенок вылезет, ребенок, твое дело, около тебя будет, ты будешь божечек. Все. Только поэтому войны у нас. Вот эти вот. Другого способа. Это называется свести Царствие Небесное в этот мир. Да придет Царствие Твое. Все, другого нет варианта.